Глава 9. Охота.
«Ну, теперь займемся приманиванием монстра», — сказал я, когда Наташка и тетя приступили к выполнению моих поручений.
«Говорите, в прошлый раз он появился, когда в туннель спустились горилоиды и поперлись в его сторону?
Значит, если это непростое совпадение, туннель он контролирует и не терпит появления в нем посторонних».
А может, как раз рад такому появлению и спешит к гостям, чтобы их сожрать. Рисковать, спускаясь вниз, не будем.
Я уже успел заглянуть в провал. Увидел и расплющенные тачки, едва заметные в окутывающий туннель слизи. Представил с сочувствием, каково там было моим друзьям и нашим родственникам. В особенности, когда на них ринулся монстр.
«Петька, давай-ка, воплощай своего некропета и спускай его в туннель», — отдал я следующее распоряжение.
«А что ему там делать?» — спросил меня Петька.
«А вели ему тупо биться об стенки туннеля, создавая шум, который может приманить хозяина», — ответил я и продолжил рассуждать. «Так, туннель идет под улицей немного направо. Значит, когда и если появится монстр, гнать по улице бензовоз надо максимально по левой стороне, чтобы не рухнул в туннель раньше времени. Если ваши легковые тачки провалились, ну что уж про бензовоз говорить. Похоже, свод совсем непрочный. Решили, что бензовоз направит в пролом, когда это будет нужно, один из телохранителей олигарха, тот самый, что завел машину без ключа. Звали его Василий, и выглядел он так сурово, что сокращать его имя до Васьки как-то инстинктивно не хотелось. И шрам на брови, и мозоли на кулаках, да и взгляд человека, знающего, почем фунт лиха, фамильярности не способствовали. С другой стороны, этот суровый вид внушал уверенность, что все ему поручено этот человек исполнит. Если, конечно, порученное задание вообще в человеческих силах выполнить. Пахнуло дымом. Я беспокойно огляделся. В принципе, над городом было много дымков. Пожары горели тут и там. Стало уже как-то и привычно. Но пожар совсем рядом в мои планы не вписывался. У меня тут до краев заполненный бензовоз, который не должен загораться до намеченного ему срока. Подошел к тете и спросил: «А где горит, что так дым чувствуется?»
«Прямо через улицу многоэтажка», — тут же ответила тетя. «И ветер очень не кстати в нашу сторону подул. Если еще усилится, огонь может и на другие здания перекинуться поближе к нам».
«Хорошо. Следи тогда и докладывай, если ситуация изменится», — попросил я. «Тетя все же. Приказывать ей как-то сложно».
«Нашла я вам экскаватор, кстати», — тут же сказала тетя. «Метров 400 отсюда будет».
«В какой стороне?» — спросил я. Тетя махнула рукой направо. «Отлично. Как раз примерно там, где он нам потом и понадобится», — обрадовался я. Но первым пунктом, конечно, у нас шла охота на монстра. Петька уже успел опустить своего некропета в провал, и было слышно, как скат бьется там о стенки. Петька стоял рядом, контролируя своего специфического питомца. Прошло минут 10. Никаких признаков появления монстра не было. «Может, нам сильнее пошуметь, как считаешь?» — спросил я Серегу.
«Да вот мне только что пришло в голову, что шум может вообще не сработать», — озабоченно ответил тот. «Я вспомнил, что монстр не появился, когда мы с тачками провалились в туннель. Грохоту было от этого обрушения, будь здоров, но мы успели прогуляться туда и обратно до портала. А появился он лишь, когда в его сторону отправились горилоиды. И вот у меня мысль, может, он только на живое реагирует? Или на то, что считает съедобным? И, может, оно должно к нему приблизиться? Мало ли, у него зрение и слух плохие».
«Да уж, задачку ты задал», — почесал я затылок озадаченно. «Про зрение и слух согласен. Даже и не знаю подземных зверей у нас на земле, которые бы обладали хорошим зрением. Про слух, честно говоря, не знаю, но вот что точно, так это что на запахи. Подземные жители должны чутко реагировать. И тепловизор у них может быть с высокой вероятностью. И что получается? Если ты прав, то все же придется туда лезть?
Вполне возможно, — ответил Серега. И вот понять бы еще, в какую именно сторону двигаться. То, что он тогда двинул к порталу, не означает, что он потом не мог оттуда вернуться.
Все непросто, но другого при охоте на такого монстра ожидать и не приходится. Пожал плечами я. Ладно, еще минут 15 используем прежнюю стратегию. А пока давай продумывать, что будем делать, если она не сработает.
К обсуждению подтянули Захара, проявившего неплохую сообразительность по части охоты на монстров, и сенсея как руководителя второй группы. Решили, что посылать нужно по одному человеку в каждую сторону. Одним из них должен быть Петька, который получит хорошую фору в обнаружении монстра из-за того, что перед ним будет лететь некропет.
А вот кого посылать в другую сторону?
Один человек от вашей команды, значит, второй должен быть от нашей,
— сказал свое веское слово сенсей.
У нас быстрее всех бегает Ютян. Получается, ей и идти. А для большей безопасности перед ней побежит один из биглей.
Сказанное сенсеем мне совсем не понравилось, но протестовать против его решения получу лишь порцию насмешливых взглядов, мол, втрескался в девчонку и пытается пылинки с нее сдувать.
«Хорошо», — сказал я, — «но только если она сама не против. Возраст у нее еще детский».
«Все у нее в порядке с возрастом», — махнул рукой сенсей. «Можешь считать ее взрослой, раз уж мы на войне. И не забывай, что она вполне опытный боец».
Вот и весь эффект, что возымела моя попытка снять Ютян с переднего края. Формально право распоряжаться ей как главный в своем отряде имел только сенсей, и все тут. Взглянул я и на мать Ютян в надежде, что она притормозит сенсея, но лицо той было непроницаемо, а губы плотно сжаты. Япона-мать, блин! Как будто у нее еще много дочек есть, так что не страшно, если с этой что плохое случится. С тяжелым сердцем дождался окончания намеченного нами срока для новых действий. 15 минут истекли без нужного эффекта, и это означало, что Петька и Ютян должны начать рисковать своей жизнью. Способ, как быстро опустить их в провал и потом поднять, мы решили использовать самый простой. Когда имеешь в распоряжении пожарную машину, ничего особо изощренного и не надо придумывать. Подъехав на машине поближе к провалу, я выпустил лестницу, стараясь, чтобы она шла перпендикулярно дороге над провалом. Край лестницы лег на козырек подъезда дома на другой стороне улицы. Через лестницу мы перекинули две прочные веревки с большой петлей на конце, свисающие над провалом. К другому концу каждой веревки стало по три человека. Ютян, прижав к себе бигля, который смотрел на все происходящее таким философским взглядом, как будто его каждый день опускали в провалы, чтобы выманить монстров, и он уже к этому претерпелся, первый шагнула вперед, став ногой в свою петлю, одновременно схватив веревку на уровне головы свободной рукой. Спустя несколько секунд на свою петлю наступил и Петька.
«Готовы?» — спросил я.
Оба кивнули, а Ютян, видя, как я встревожен, еще и подмигнула. Мол, не переживай, все будет в порядке. Знать бы точно, что так и будет, так я бы и не переживал. Но ее хладнокровие меня впечатлило. Храбрая девчонка, и клаустрофобией точно не страдает. Петька выглядел более напряженным, но против задания не возражал. Конечно, выбрав направление развития в качестве некроманта, вряд ли он предполагал, что станет наиболее пригодным членом отряда для подобной миссии из-за своего пета. Петьку и Ютян осторожно опустили вниз. С ними было договорено, что по первому их сигналу мы их вытянем. Достаточно было подбежать к веревке и стать ногой в петлю, чтобы мы за пару секунд могли их выдернуть на поверхность. Наташка опустила квадрокоптер вслед за ними. Каждый разведчик имел при себе по два фонарика, на случай, если один выйдет из строя. Кроме этого, мы договорились, что Наташка будет периодически светить мощным прожектором квадрокоптера то в одну, то в другую сторону. Тетя подняла свой квадрокоптер над нами, взяв присмотр за внешним периметром защиты на себя. Потянулось томительное ожидание. Прошла одна минута, вторая, третья. Наташка отчиталась, что Ютян и Петька ушли уже настолько далеко, что и прожектор не помогает их увидеть. Я велел по-прежнему светить попеременно в обе стороны прожектором, чтобы сразу увидеть их, когда они будут возвращаться. Ну и чтобы у них был ориентир для прикидок, насколько далеко они ушли от места спуска. Спустя еще пять минут, когда я серьезно стал подумывать над тем, чтобы тоже спуститься в провал, Наташка встрепенулась.
«Я точно слышала, сейчас свисток. Вы слышали?»
Я лично ничего не услышал, но сигнал этот для нас был важен. Обоим разведчикам мы выдали свистки. Свист означал, что кто-то из них наткнулся на монстра, и обоим надо бежать обратно к провалу. Через пару секунд уже и я сам отчетливо услышал свист. Не стал заниматься вопросом, не самовнушение ли это, что тоже возможно, отдал приказ. «Всем приготовиться! Как только выдернем их из провала, тут же Захар отводит пожарную машину в сторону, а Василий готовится гнать бензовоз». Захар кивнул. Реакцию Василия я заметить не успел. Отвлекли новые звуки снизу. Сначала какой-то резкий, неприятно ударивший по ушам свист, а потом собачий лай. И снова свист, сразу после этого, но уже обычный. «Узнаю звук. Это монстр такую звуковую атаку проводит. Мощная вещь», — сказал Серега немного сбивчиво. Члены команды, что были с ним вчера внизу, закивали. Напряжение среди нас росло. Все волновались и искренне желали как можно быстрее увидеть наших товарищей, целых и невредимых. Наконец Наташка вскрикнула.
«Вижу девочку. Несется к нам со всех ног. Пети еще нет».
«Не свети больше прожектором, а то можешь ослепить», — приказал я. Спустя секунд 15 я и сам, заглядывая вниз, увидел выскочившую из туннеля собаку и сразу за ней Ютян. Схватив бигля, она сжала его одной рукой, второй схватила веревку и вставила ногу в петлю. «Тащите!» — приказал я. Мужики дернули так резко, что Ютян пулей вылетела на поверхность. Ну да, с ее-то весом. «Все, она в безопасности. Но где же Петька?» «Наташка, черт с ним, свети снова прожектором, надо понять, где Петька!» Изменил прежний приказ я и тут же прильнул к экрану на пульте квадрокоптера, который она держала. Наташка послушно посветила прожектором в ту сторону, в которую ушел Петька. Как мы оба ни старались, ничего разглядеть там, кроме светящейся в свете прожектора слизи, не смогли. «Разверни в другую сторону», — приказал я. Слава богу, и там еще не видно было монстра. Надежда, что Петька успеет до его появления, оставалась, но куда же он запропастился? Самые страшные картины мелькали в голове. Ушел же Петька в сторону портала. А что, если оттуда вышли инопланетяне, схватили его и утащили к себе? У него же даже оружия нет, кроме некропета, чтобы отбиться. Отказался взять оружие, когда спускался, чтобы не мешала лишняя тяжесть бежать обратно. Тогда это показалось нам разумным. «Все, я вниз за Петькой. Наконец не выдержал я. Если монстр появится раньше нас, взрывайте его. Я, если найду Петьку, убегу с ним в портал. Там нам взрыв не помешает. Потом облутаете тварь, пророете новый вход в тоннель и придете за нами в тот мир». «Но, блин!» — начал выдвигать какие-то возражения Серега. «Все, я решил», — прекратил дискуссию я и наступил ногой в петлю веревки, хватаясь за нее рукой. «Опускайте». Хорошо, хоть никто больше приказ оспаривать не стал. И меня тут же начали опускать. Ютян только и успела, что сунуть мне в свободную руку свой фонарь. И это хорошо. Я об этом в волнениях о судьбе Петьки позабыл. И тут же раздался голос из Сереги. «Стойте! Возьми медкомплекс! Вдруг Петька ранен!» Спуск приостановился, я сунул фонарь за ремень и схватил медкомплекс. Спустя пару секунд я уже стоял на дне туннеля. Над головой шумел винтами квадрокоптер, подсвечивая прожектором мне дорогу в нужном направлении. Медлить я не стал. Тут же включил свой фонарь и побежал по туннелю, искренне надеясь на одно, что я найду побыстрее Петьку, и мы оба успеемся убраться наверх до подхода монстра. Изложенный мной план пережидать в портале подземный взрыв мне откровенно не нравился. А что, если весь туннель от взрыва обрушится, и ребята будут пару дней копать в попытках найти портал? А если сам портал схлопнется от взрыва? Мало ли, он не рассчитан на такие мощные воздействия. В паре мест я даже отчетливо увидел следы Петьки в слизи, но больше ничего, кроме следов, не было. А между тем сзади я услышал нарастающий шум. Такое ощущение возникает в метро, когда издалека начинает подъезжать электричка. Похоже, что монстр все же приближается, и обратный путь будет вот-вот отрезан. Выкинув панические мысли из головы, я еще ускорился. На Петьку я наткнулся у самого портала. Он безжизненно лежал в слизи на левом боку, вытянув руки. Стала понятна и причина. В своде туннеля зияла дыра. Рядом с моим другом валялся приличный кусок грунта. Похоже, часть свода обвалилась, вырубив его. Я не медлил. Схватив Петьку, взвалил его на плечо и шагнул в портал. Решение принял именно такое, поскольку другого выхода не видел. Бежать с Петькой на плече наперегонки с монстром к провалу? Так у твари явно будет преимущество. Подвергну лишнему риску не только себя, но и своего друга, а ему и так уже досталось в последние дни. Да и хороший вопрос. В каком состоянии сейчас находится Петька вообще? А если он в 5 секундах от смерти, и в эти минуты, что я с ним буду бежать, как раз и помрет? Думать о том, что Петька уже помер, мне, конечно, вообще не хотелось. Оказавшись на другой стороне портала, я окинул беглым взглядом картину, представшую передо мной. Как Петька рассказывал, явно я в огромной пещере. Стенки в слизи, в сотни метров впереди яркий свет кругом. Хватило пары секунд понять, что видимой угрозы нет. И я тут же, оттащив Петьку в сторону, положил его на спину, рванул рубашку и приложил к груди медкомплекс. Тот засветился, показывая, что будет работать, и в тот же момент, к моему огромному облегчению, левый глаз Петьки дернулся. Жив. Ну, раз такое дело, я снова рванул в портал. Нужно было сделать еще один важный шаг. Оказавшись на той стороне, я рявкнул. «Россия и Япония, как связь?» «Слышу тебя!» — услышал я отчетливый голос сенсея. И снова я облегченно выдохнул. Боялся, что из-за толщи земли между нами связь не сработает. «Не, все нормально. Неплохие у инопланетян оказались технологии. Петьку нашел, он ранен. Оттащил за портал, буду лечить там. Убейте монстра, как покажется», — доложил я.
«Понял, сделаем»,
— ответил сенсей и тут же добавил.
«Удачи!»
Я же рванул обратно в портал. Оставлять надолго там одного Петьку не хотелось. Все же чужой мир, мало ли что. Главное, теперь наши знают, что мы в другом мире, и монстра можно убивать. И даже нужно убивать, чтобы он не добрался до нас с Петькой. С некоторой грустью подумал об опыте, что потеряю, отсутствуя при убийстве такого размера монстра. Но тут же порадовался за остальных членов команды, которые поделят его между собой. Получается, если не брать в расчет японцев, то мы сейчас с Серегой самые прокачанные. Только лучше будет, если другие члены команды меня догонят. Петька все еще лежал неподвижно. Момент постановки диагноза я пропустил, но медкомплекс был уже на другом месте груди, и по всем признакам работал, реанимируя Петьку. Ну и ладно. Значит, его проблемы можно решить. И с моим другом скоро все будет в порядке. В портал я больше соваться не рисковал. Мало радости вылезти именно в тот момент, когда на монстра обрушат бензовоз и взорвут. Кто его знает, что взрыв такой мощности может сотворить с туннелем? Будем сидеть уже тут с другом и ждать спасательную экспедицию. Прошло пару минут, и Петька, резко вздохнув, встрепенулся и подскочил. «Где я? Что тут?» — проговорил он бессвязно, а затем скосил глаза вниз, и в глазах появилось понимание. «А, черт! Опять этот прибор!» «Да, дружище, ты опять нашел неприятности на свою задницу», — согласился я. «Так что случилось? Шел себе мирно по туннелю, никого не трогал. Где мы вообще?»
«На башку тебе кусок свода упал, и слава богу, что она у тебя крепкая оказалась», — ответил я. «Спустился вот, нашел тебя и оттащил за портал. Так что мы в другом мире, а наши там как раз сейчас должны убивать монстра».
«Ну, ё-моё!» — воскликнул Петька. «Так что, я опять мимо опыта пролетаю? То в больничке лежу, то еще что. Ну, не невезуха ли?»
«Ну, это как сказать», — пожал плечами я. «Жив же? Значит, удача не покинула полностью нашего штатного некроманта».
«Ох, так и ты же мимо кассы теперь тоже пролетаешь», — сообразил Петька. «И это... Спасибо тебе, что спас. А я что-то действительно о пустяках волнуюсь».
«Тебе на башку несколько килограммов упало. Ты вообще имеешь теперь право всякую чушь нести?» Попытался успокоить я друга. «Хрен с этим опытом. Будет день, будет опыт».
«Так что нам теперь делать?» — спросил Петька растерянно, снова взглянув на деловито жужжащий приборчик. «Обратно пойдем?»
«Поздно уже обратно идти», — покачал головой я. «Можем под самую раздачу попасть. Сидим теперь здесь и ждем наших. Максимум, если себя хорошо будешь чувствовать, небольшую разведку местности проведем». Петька притих на время, сообразив, что спешить теперь больше некуда. Наконец приборчик закончил работу, выдав финальный вердикт на экране.
«Основные последствия ЧМТ средней тяжести устранены. Рекомендуется резкое снижение двигательной активности и дополнительный сеанс корректирующего лечения через 12 часов».
«Ну все, ты в порядке», — успокоил я Петьку, сняв прибор с его груди и дав возможность ознакомиться с надписью на экране.
«Да, неплохо себя чувствую», — согласился Петька с диагнозом. «Здорово, что этот прибор у тебя с собой оказался».
«Серега сунул в руку. Молодец, сообразил. Не зря на врача учился. Какие-то полезные рефлексы да выработал», — ответил я. Упаковал медкомплекс в рюкзак, затем в голову пришла идея проверить, а вдруг связь с сенсеем будет работать и здесь. «Россия, Япония!» — воззвал я.
Петька был неподалеку, когда Ютян мне эту связь налаживала. Поэтому ничего плохого про состояние моей психики после этого странного возгласа не подумал. Пару раз я еще попробовал активировать связное устройство, но безо всякого толку. Получается, что мы, сделав всего шаг в портал, оказались дальше от сенсея, чем гарантированный радиус связи полсотни километров. Еще одно подтверждение, что мы действительно, если уж не забрались на другую планету, то оказались очень далеко от родных мест. Хотя об этом свидетельствовал и влажный душный воздух. В Подмосковье весной такого отродясь не было. Решили подождать еще минут 10, пока Петька не прочухается получше после лечения, и потом уже идти на разведку. Я присел рядом с примолкшим приятелем, и в голове у меня завертелась одна интересная мысль. Что же именно имел в виду сенсей, говоря мне, что я могу считать Ютян взрослой? Означало ли это только то, что ее можно смело посылать на рискованные задания? Или он, кроме этого, по-восточному, издалека намекал, что у меня уже могут быть с ней серьезные отношения, а не просто романтические?